Роналд Фредерик Делдерфилд. Приключения Бена Ганна. А теперь мы подошли к тому времени, когда Флинт и Лебон сговорились вместе напасть на Санталену, маленькую колонию на Мэйне, где собиралась часть серебряного каравана. До сих пор атаки на серебряный караван сводились к налетам на отдельные суда, идущие к месту сбора. Теперь же было задумано дерзкое предприятие, которое можно сравнить только с походом капитана Моргана на Панаму. Хотя в Санталене было не так уж много домов, она играла очень большую роль. Отсюда корабли выходили под надежной защитой эскорта и могли уже не опасаться пиратов. Но примерно за месяц до отплытия каравана представлялась возможность застигнуть врасплох от 4 до 10 транспортов, охраняемых лишь пушками форта, и освободить от драгоценного металла склад на берегу. Да и в трюмах судов было чем поживиться. Кстати, мне вспомнилась одна вещь, которая может вас заинтересовать, Джим. Когда мы попадали в те края, то обычно запасались пресной водой на одном из подветренных островов. Это был даже не остров, а скорее длинная высокая скала, с виду напоминающая гроб. Мы назвали ее «Сундук мертвеца», и пиратская песенка, которую вы так часто слышали на испаньоле, посвящена как раз этой скале. За много лет до этого на ней очутились 15 буконьеров, спасшихся с разбитого корабля. Сильвер рассказывал мне, что им удалось выловить несколько бочонков рома, прибитых волнами к берегу, а есть, понятно, было нечего, и когда их подобрал один из кораблей Дэвиса, все они были мертвецки пьяны. Флинт разузнал все о Санталене от Юнги, единственного уцелевшего из кучки пиратов, высаженных той весной на необитаемом островке у Барбадоса. Всего их было 6, а вышло это вот как. Пиратский капитан плохо ладил со своей командой и разделался с вожаками, прибегнув к подлому трюку. Отправил их на берег за черепахами и бросил там на верную смерть, подкупив 7-го увести лодку. Правда, у брошенной 6 было оружие. Несколько дней они стреляли птицы, ели их сырыми. Потом 2 поссорились и убили друг друга. Еще 3 помешались и тоже умерли, так что мы застали в живых одного лишь Юнгу, парнишку лет 15. Он соорудил себе навес из одежды умерших товарищей, кормился черепашьими яйцами и дотянул до появления моржа. Звали этого юношу Джордж Мэри. Тот самый Джордж, который хотел выпустить из вас кишки на подзорной трубе, Джим. Да только Бен Ганн уже не зевал, укрывшись в кустарнике. Я не испытывал никаких угрызений совести, когда отправил его на тот свет. Джордж Мэри всегда отличался склочным и вероломным нравом. Однажды он получил выволочку от Сильвера за продажу метисам корабельного имущества. Ему даже обрывок старого каната нельзя было доверить. Джордж вполне вознаградил Флинта за свое спасение с голого островка. Годом раньше Мэри был юнгой на одном купце и наблюдал рождение Санталены. Его судно доставило тес на строительство форта. Он знал, сколько пушек в крепости и какого они калибра, знал, как подобраться к поселку с суши, каков гарнизон, сколько в нем колонистов и сколько опытных солдат из Европы. Флинт и Лебон разработали хитроумный план набега, который сулил самую крупную добычу, какая когда-либо приходилась на долю 2 судов с тех пор, как Ингленд и его сообщники перехватили в Персидском заливе паломников, шедших в Мекку. План был бесспорно хорош. Я считал так тогда, считаю и теперь, ведь вон какой куш мы отхватили. Ну что поделаешь, если счастье отвернулось от Флинта в тот самый день, когда мы вышли из Санталенской гавани. Флинт замыслил разделить свои силы. Француз на закате совершит отвлекающее нападение с моря, а мы в это время высадимся на берег в 10 милях от Санталены за болотистой низиной, прикрывающей подступы к поселку с севера. Лебон ждет нашего сигнала и крейсирует ввиду берега, за пределами досягаемости пушек форта, пока мы не займем исходную позицию для ночного марша вверх по реке до висячего моста, про который рассказал Джордж Мэри. Оттуда мы незаметно спускаемся к морю и атакуем форт с суши. Если встретим отпор, француз поддержит нас с моря огнем всех своих пушек. Вычислив, что на предварительные маневры уйдет 2, мы взяли курс на Мэйн и расстались с Павой в дневном переходе от Санталены. Француз пошел на юго-запад, морж прямо на север. Билли знал одну глубокую речушку, которая впадала в море как раз посередине между Картахеной и облюбованной нами целью. Вечером Сильвер собрал всех людей на корме и объявил, что нас ждет добыча, которая позволит каждому, кто пожелает, навсегда оставить море и стать состоятельным джентльменом, завести собственный дом, экипаж и столько же рабов и жен, сколько есть у короля Дика на Мадагаскаре. Затем он разбил нас на отряды. 20 человек оставались на корабле, остальные, 131 человек, должны были высадиться с лодок на берег, причем только ночью, чтобы нас не обнаружили с суши. Правда, туземцы не стали бы предупреждать испанцев, но мы могли нарваться на белого охотника. Все шло, как было задумано. Мы разместились в 6 шлюпках. Из тех, кого вы знаете, на марже остался лишь один Бонс. Флинт и Большой Проспер сидели в первой шлюпке, другими командовали Сильвер, Пью, Хэнс, Андерсон и Ник. Я плыл с Ником, наша шлюпка была замыкающей. Джордж Мэри, наш проводник, шел с Флинтом. 2 долгие ночи длился трудный переход, который потребовал немалого напряжения сил. Наконец мы добрались до болота в дельте реки, на подступах к Санталене. Люди спрятались в укромном месте на берегу, после чего Флинт велел затопить шлюпки. Понятно. Пираты не обрадовались, видя, как уничтожалось их единственное средство к спасению. Один верзила из числа плимутских каторжников даже выразил вслух свое недовольство. Флинт дал ему высказаться, потом застрелил на месте. После этого уже никто не спорил. Целый день мы провели в засаде, осаждаемой тучами зловредных насекомых. 2 или 3 поразил солнечный удар, еще один был укушен ядовитой змеей и умер меньше, чем через час. Мы облегченно вздохнули, когда сгустились сумерки и начался марш вверх по реке. Миль через 10-12 отряд и впрямь достиг мостика, связанного местными жителями из лиан. Мостик не охранялся, и мы пошли по нему гуськом. Переправляться здесь было все равно, что идти с корзины угля по канату над оловянным рудником в Корнуолле. По настоянию Израиля мы взяли с собой бронзовую пищаль, и несшие ее пираты, по милости пушкаря, чуть не угодили прямо в пасть к хищным рыбам и аллигаторам, которыми кишела река. Начало штурма было приурочено к восходу солнца. Топкая местность и всевозможные лишения, которые мы перенесли в пути, подорвали наши силы, и было не похоже, что мы сможем нанести сокрушительный удар. Но Сильвер показал себя превосходным командиром. Роналд Фредерик Делдерфилд. Приключения Бена Ганна. Читаем с продолжением.